Продолжается эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский, Татьяна Ладяева. Тань, привет.
Да, привет.
Ну что, обсуждаем самые актуальные темы в прямом эфире. Авиастроительный концерн Airbus и компания Boeing перестают сотрудничать с Россией. Это выражается в приостановке поставок запчастей в РФ, обслуживании, а также техподдержки. Решение принято в рамках санкций Евросоюза в отношении России. Как ограничения отразятся на авиационной отрасли, безопасности граждан, на чем будут летать российские, россияне, сколько будут стоить билеты. В общем, вопросов много, ответы попытаемся найти в нашем эфире.
Действительно, такие сообщения сегодня пришли от компании. Сначала Boeing, но практически сразу следом Airbus подключился вот к приостановке деятельности. Инженерные площадки в России решил приостановить. Давай так, надеяться на то, что, может быть, это временные меры, да, и не будем говорить слово «прекратить», «приостановить» услуг поддержки российских авиакомпаний, приостановить поставки запчастей в Россию. Ну и все это, как мы понимаем, в рамках пакета санкций, согласно которому европейские компании запрещают поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Поэтому, возможно, уместно сказать о том, что у компании просто не было других вариантов, как поступить в этой ситуации.
Вот сейчас предлагаю подключить к нашему разговору эксперта, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт гражданской авиации», почетный работник транспорта России, член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев у нас на связи. Виктор Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Иванович. Давайте вместе разберемся, чтобы ни у кого не возникало лишних вопросов с такого понимания, что вообще такое сегодня техподдержка и обслуживание, чтобы мы понимали, собственно говоря, что не будет предоставляться зарубежными компаниями.
Так, ну, как и каждая, как говорится, машина должна проходить какое-то обслуживание через определенное количество или километров, или летных часов. Вот и воздушные суда тоже должны проходить по регламенту, техническое обслуживание и другие виды, ремонта. Легкие виды ремонта, тяжелые виды ремонта. А для этого требуются определенные материалы, для этого требуются определенные запасные части.
Вот, да, все совершенно верно. В этом-то, Виктор Иванович, главная проблема-то и состоит. Если в Россию не будут поставляться запчасти для самолетов, то, соответственно,
И самолеты не будут обслуживаться.
То, соответственно, они встанут где-нибудь в парках, и полеты прекратятся, так
или
получается?
Или самолеты вообще заберут, то есть тоже вот здесь не очень понятно. Или они будут все равно на территории России, просто их надо как-то сейчас по-другому обслуживать, и кто-то другой из российских компаний должен их обслуживать. Это возможно?
В принципе, это возможно, потому что если нет прямых поставок, то можно, конечно, через третьи, четвертые, страны руки, как говорится, получать эти запасные части и проводить самостоятельно. Потому что у нас довольно-таки мощная инженерная служба, чтобы проводить самостоятельно это вот обслуживание. По поводу передачи воздушных судов уже есть информация. И говорят, мы не против вернуть воздушные суда. Вот прилетайте сюда, забирайте их и улетайте, если хотите.
Но мы не можем туда прилететь и их забрать.
Мы не можем, конечно, прилететь туда. Вы давайте присылайте сюда, 2000 ваших, летных работников, пускай они забирают воздушные суда и везут туда, летят. А как они полетят, когда наше воздушное пространство закрыто, их воздушное пространство закрыто? Так что...
Но это же потеря не только для нас, это же потеря и для самого Боинга в том числе.
Колоссальные потери, просто колоссальные потери у этих лизингодателей. Тем более мы же не будем им платить ни за что. То, что мы им должны по лизингу, а как мы вам деньги переведем, когда SWIFT не работает?
А насколько получается...
Мешками возить.
Ага, Виктор Иванович, а насколько, получается, сейчас опустел уже российский авиапарк в аэропортах России? Что сейчас осталось?
Какое на сегодняшний самолетов? День как было, оно так и есть. Пока мы вот эти воздушные суда запустили их на внутренние перелеты и на СНГ. Вот пока так.
Они то есть, подождите, летают, то есть вот эти самолеты, которые уже у нас были, ну, в том числе и Боинги, они продолжают летать просто на внутренних рейсах.
Конечно.
И это никто не запретит. И вот давайте здесь поясним.
А кто нам запретит? Мы, так сказать, оплатили. Потом есть у нас и собственные воздушные суда, не обязательно лизинговые. Так что пока вот так вот.
Получается, на внутренний рынок и на внутренние авиарейсы это никак не сказывается.
Нет,
речь идет о том, чтобы новые самолеты к нам не прибудут.
Вот новые самолеты к нам не прибудут. Раз, и мы не сможем гонять на регламентные работы эти воздушные суда в те, так сказать, места, куда были они, как бы, так сказать, зарегистрированы и были определены.
Виктор Иванович,
лизингодателем.
Да, вот у меня тоже есть уточнение. Вот, допустим, есть у компании самолет, ну, к примеру, марки Boeing, да. Нужно проводить техническое обслуживание. И, то есть в условиях санкций, если, допустим, нам не требуется замена каких-то запчастей, это техническое обслуживание...
Но рано или поздно ведь замена потребуется.
С первым пунктом. Если не требуется, то техническое обслуживание, в принципе, проводится без проблем Boeing. Правильно я понимаю?
Да, абсолютно.
Вот, абсолютно. Хорошо. А как часто вообще тому же Boeing требуются какие-то запчасти менять? Я говорю про запчасти, которые не производятся в России, которые действительно нужно заказывать у компании где-то на Западе.
Да нет, ну, во-первых, мы не производим, так сказать, эти запасные части, потому что как мы их производим
для
Boeing Airbus? Это только, понимаешь ли, заводы-изготовители или те заводы, которые прикреплены к Boeing и к Airbus.
Вот, и как часто-то требуется менять детали в самолете?
Здесь все зависит от летных часов. Это то же самое, как у автомобиля. Пробежал там, понимаешь ли, 10 тысяч километров, замени то-то, то-то, то-то. Пробежал 20 тысяч, так и здесь. Отлетал там, понимаешь ли, 3 тысячи часов, замени это. Отлетал 5 тысяч часов, замени это. Вот и
так,
все.
Так, в связи с этим тогда другой вопрос. Насколько новые самолеты сейчас в наших авиапарках? Как еще запас прочности?
Да, снова это самолеты у нас, только можешь похвастаться Аэрофлот. У него где-то примерно там 2-3-летние машины. Вот. Остальные, к сожалению, не могут наши похвастаться нашей авиакомпании, потому что они уже брали, как говорится, летные машины, не новые. Поэтому мне...
Получается, здесь вопрос безопасности встает, правильно?
Да. Но в конце концов, ни одна машина не взлетит, пока не будет, так сказать, аттестована и не будет у нее, так сказать, летной годности. Так что здесь волноваться нашим, так сказать, людям, которые летают, не стоит.
Виктор Иванович, давайте вот с другой стороны посмотрим. А не получится ли так, что машины встанут в авиапарке по техническим требованиям одна за одной, и самолетов просто не останется?
Может быть, не сегодня, но через несколько месяцев произойдет.
Может произойти.
И что нам делать?
Ну, значит, надо будет как-то выходить из положения уже машинами нашими, которые у нас есть в парке.
А на сегодня хоть какие-то есть предпосылки к тому, чтобы вот из такой ситуации мы действительно как можно более оперативно смогли выйти? Может быть, идет речь о производстве как раз-таки тех или иных запчастей? Может быть, речь идет о производстве...
Запчасти мы просто не сможем сделать, они, так сказать, по лицензии выпускаются.
Нет такой лицензии. Нет лицензии.
Да,
дальше.
Да, если выпускать, так сказать, контрафакт, никто же на это не пойдет. Вот. А официально мы просто их не можем это делать.
А российское производство самолетов и, соответственно, запчастей?
Российское, знаете, это же не швейная машинка. Поставил на производство и пошел. Это же все-таки воздушное судно. На производство одного воздушного судна нужно, понимаешь ли, не один месяц.
А сколько, кстати, Виктор Иванович, можете нам рассказать? Что? Сколько времени примерно занимает производство одного самолета?
Суперджет, например, сколько? Один самолет может быть и построен за 3 месяца.
За 3 месяца. За год сколько? 4 новых российских самолета?
Там же, так сказать, это если говорить, так сказать, по одной линейке, ведь же их там может на стапеле-то стоять и 2, и 3, и 4 воздушных судна. Так что за год мы можем произвести, ну, десяток воздушных судов, конечно, мы, так сказать, не пополним наш парк.
А, Виктор Иванович, а вот вы в начале нашего разговора говорили, что как-то эту ситуацию можно обойти, да, там через третьи, четвертые страны эти запчасти как-то все-таки можно купить. Вот, может быть, как-то в этом направлении уже начать думать, прорабатывать возможные схемы, чтобы не получилось того коллапса, о котором мы вот с Таней говорили, о котором переживаем.
Для этого у нас существует Министерство транспорта, Росавиация, вот и пускай эти ребята и думают. В конце концов-то 30 лет мы с вами сидели и все кричали: вы куда катитесь, вы куда катитесь-то? Ну ладно, так сказать, не будем ездить на Мерседесах, будем ездить на Жигулях. А здесь-то что? Здесь-то
а
вообще
вот,
нет ничего.
Общественный совет при Ространснадзоре какие-то инициативы выдвигает? И какие обсуждения сейчас происходят?
Ну, выдвигает, но Ространснадзор – это, так сказать, орган, который надзирает за выполнением тех или иных законодательных актов или нормативно-правовых. Он не влезает в сущность, понимаете, там сколько самолетов, сколько там, понимаешь ли, народу, сколько этого.
А сколько законодательных актов за последнее время было в этой сфере?
Так вот, не думали никто ничего.
Никто об этом не думал. Угу.
Никто, да. Вот все думали, что вот мы так и будем всю жизнь летать. И потихоньку, потихоньку, лет через 50, через 100 перейдем на наши воздушные суда.
А сейчас-то думать начнут, Виктор Иванович, как вы думаете?
Да дай бог, чтобы начали думать.
Начнут, но мы посчитали, 4 самолета в год.
4 самолета.
И, да, и если еще, понимаешь ли, нужно разобраться, кто виноват в этой ситуации.
А есть ли смысл разбираться, Виктор Иванович, кто виноват в этой ситуации?
Обязательно, а как же? Неужели оставить и все спустить на тормоза? Кто нас довел до этой, так сказать, жизни-то?
А кто? Кто, Виктор
Иванович?
Да,
если мы с вами в сельском хозяйстве, понимаешь ли, гордимся и говорим: о, мы уже самодостаточны, мы сами себя прокормим и пропоем, да?
Угу.
А здесь-то никто об этом и не думал.
Виктор Иванович, просто хочется, чтобы, знаете, какие есть опасения, что пока будут разбираться, кто виноват, и искать ответы на этот вопрос, получится, что не будут заниматься непосредственно решением проблемы.
Уйдет
вот
время.
Да, время
так
будет
нет,
потрачено.
Ну, это должно быть, как говорится, одновременно.
Параллельно.
Это по-хорошему, конечно, да.
Конечно, конечно. Должны, в конце концов, мы заниматься своим. Ведь же было же у нас с вами 30 лет назад, когда мы летали только на нашем отечественном, и никто нам ничего не грозил.
Да.
Ну а сколько полетов и рейсов было тогда? Было же намного меньше. Намного меньше маршрутов.
Нет, я бы вам не сказал. Потому что мы перевозили, как говорится, и в Советском Союзе, и в России не меньше пассажиров, чем сейчас. Между прочим, у нас в свое время, в 90-х годах, начало 90-х годов, в обслуживании было более 10 тысяч воздушных судов. И это все были наши отечественные воздушные суда. На сегодняшний день у нас с вами их 800. Ага. Вот и все. Ну неужели мы не можем сделать из 10 тысяч, не можем сделать их 800?
Ну вот очень сделали, хотелось бы наоборот, из 800 судов 10 тысяч сделать.
Да.
Виктор Иванович, вот коротко, если можно, как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация в авиационной отрасли в связи со всеми этими санкциями?
Ну, я думаю так, что вот пока все это начнется, да, мы какую-то часть парка остановим, но это тот парк, который у нас летал дальнемагистральный, который ходил туда, на Штаты, на Южное, понимаешь?
Международное направление.
Туда, дальше. Да, магистральные там, Японии и так далее, и так далее. Он может встать. Парк, который среднемагистральный, который может летать у нас здесь по России, он пойдет. Но когда уже через месяц, через два, через три начнут ощущать колоссальные убытки лизингодатели и те страны, которые закрылись и которым мы перекрыли кислород полетов над собой, я думаю, подзадумаются. Я думаю, что компании просто выкрутят руки. так сказать.
Ой, посмотрим. Много вопросов, конечно, остается. Надо, чтобы принимались какие-то конкретные решения и конкретные меры для поддержки.
Но я думаю, что должны, потому что должны были предполагать и уже, так сказать, вводить определенные меры.
Ну, действительно, не может же всегда быть все плохо. Должно же быть когда-то хорошо. Да.
Оптимизм от Игоря Ивановского.
Ну, а что делать-то? Ну, если уж совсем стать пессимистами, опустить голову, ну, тогда уж совсем труба.
Виктор Иванович, мы вас благодарим.
Спасибо большое. Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, почетный работник транспорта России, член общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев был у нас на связи.
Вот, кстати говоря, конечно же, как только появились сообщения о приостановке сотрудничества «Аэробуса» и «Боинга» с Россией, об ограничениях, которые уже вступают в силу, ну, разные эксперты начали предполагать, как действительно дальше будет развиваться ситуация, что будет с авиаотраслью. В частности, допустим, РИА Новости ссылаются на исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Матилеева. Что он говорит? Что приостановка техподдержки «Боинг» со стороны разработчика не является однозначным основанием для прекращения эксплуатации парка этих самолетов в России, о чем сейчас тоже мы говорили с Виктором Горбачевым, что это не влияет на внутренние перелеты. Но в этой ситуации от авиаотрасли России требуется принять решение о передаче ответственности за техподдержку одной из российских компаний. Вот как один из выходов ситуации.
Да, у нас на связи главный редактор frequentflyers.ru Илья Шатилин. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Илья, ну давайте побеседуем. Смотрите, вот есть такое общее мнение, и мы надеемся, что это действительно так, что санкции и уход Боинга и Аэробуса из России не повлияют на перелеты внутренние, что все равно самолеты будут обслуживаться должным образом, безопасности пассажиров не будет никак угрожать. А цены какие будут на перелеты?
Нет, ну, во-первых, начнем с того, что это не так, да?
То не есть, так, вы не согласны.
Это не так, потому что самолеты будет невозможно обслуживать, да, потому что, да, мы можем их не вернуть совершенно запросто, да, оставить их летать на внутренних направлениях, чтобы их не арестовали за рубежом, но при этом не решен вопрос с поставкой запчастей. То есть они прекращены из-за санкций, и придется строить какие-то схемы альтернативного импорта этих запчастей через третьи страны. Как быстро это будет сделано и в каких объемах это будет сделано, к сожалению, непонятно. Причем это касается не только Airbus'ов и Боингов, но и российских самолетов, суперджетов в частности.
А
да,
почему, как это их касается?
Потому что в них тоже в суперджете 75% компонентов иностранного производства. В первую очередь двигатели там совместные с французами, да, и, соответственно, из-за этого запчастей для двигателей мы тоже можем не получать. Вот, и это может стать проблемой. Поэтому какое-то время, безусловно, еще удастся прожить за счет перестановки запчастей с одних машин на другие, то есть каннибализации флота. Вот, и, возможно, за это время успеют как-то наладить какие-то поставки. Но в целом значительная часть самолетов будет стоять, что называется, под забором, не летать. Но отчасти это хорошо, потому что сейчас у российских авиакомпаний и так достаточно серьезные излишки флота, да, потому что из-за пандемии количество рейсов значительно сократилось. Сейчас еще из-за закрытого неба еще и зарубежные рейсы, оставшиеся, будут тоже сокращены. Для перевозки россиян внутри страны такого количества самолетов не потребуется. Да, плюс, опять же, ожидаемое снижение покупательной способности доходов россиян. Но,
вот, Илья, давайте... Мне очень нравится, что ваше мнение отличается от мнения нашего предыдущего гостя, потому что просто мы слушаем разные точки зрения, ну и продумываем разные сценарии развития ситуации. Вот смотрите, вот все, что вы сейчас объясняете. Получается, что все-таки меньшее количество самолетов будут через некоторое время летать над российскими городами. Правильно?
Да, да, совершенно верно. Будет летать меньшее количество самолетов, потому что, еще раз, у авиакомпаний были излишки самолетов, избыточная провозная емкость, это называют. То есть часть самолетов, в принципе, и так стояла на хранении и не летала из-за пандемии.
Но не такие новые они были еще и в том числе.
Да, теперь излишек не будет. Илья, а возвращаясь к ценам на билеты, что ожидать? Насколько они повысятся?
Вот как раз смотрите, поскольку излишки, это избыточная емкость, она приводила к необходимости демпинга и ценовой конкуренции, и авиакомпании снижали цены максимально и проводили всякие распродажи и так далее, сейчас цены должны будут вырасти до как минимум экономически оправданных значений. Вот, то есть дешевых билетов, как были в 2021 году, точно ждать не стоит. Можно,
ну, опять же, а в 2021 были дешевые, да, билеты? Можно уточнить?
Да, на внутренних рейсах билеты были очень дешевые. Можно было слетать там в Сочи за 3000 рублей, условно говоря.
Вот, вот.
Это вы когда-то так удачно искали билеты? Нет, у меня так не получалось.
Допустим, допустим, можно было слетать в Сочи за 3000 рублей, это было дешево. Сейчас мы в Сочи полетим по экономически обоснованным тарифам. Это сколько? От скольки?
Ну, условно говоря, 6, 7, 8, 9, 10. Понимаете, тут вопрос в том, что ценообразование динамическое, оно зависит от спроса. И если рейсов будет немного, да, то, соответственно, спрос все-таки пока сохраняется, то билеты сразу же, они дорожают в зависимости от спроса. Можно, знаете, ну как вот можно из Москвы в Питер слетать за 35 тысяч рублей в пятницу вечером в одну сторону в эконом.
Да, да.
Легко, да, это и было и до всего вот этого, просто что так рынок решает. То есть, соответственно, цены могут расти скажем так, до всех величин.
Ну вот смотрите, до бесконечных ведь каких-то.
Люди будут, ну, конечно, люди, как бы, да, цены не могут расти до бесконечности, потому что у людей не будет денег на то, чтобы покупать билеты по этим ценам. Поэтому тут уже
рынок... А вот давайте, вот, и смотрите, Илья, исходя из этого, давайте, какая-то не самая приятная, конечно, картина вырисовывается, но давайте мы ее проговорим и поймем, насколько она реальна. Вот сейчас количество самолетов сокращается. Допустим, через месяц летает не 100 самолетов условно, а 70 самолетов или 50 самолетов оставшихся. А спустя время поднимаются билеты. Люди перестают летать. Поэтому какие-то авиакомпании, допустим, разорились, тоже не могут обеспечить обслуживание. Потом проходит еще полгода, и картина такая, что те самолеты, которые нужно было бы уже обслужить, заменить какие-то детали, такой возможности тоже нет, поэтому еще часть самолетов встает в парк и не летает. Какая картина в итоге получается? Не летаем вообще?
Примерно так и получается на самом деле, но здесь уже придется, если продолжатся санкции, да, то есть вопрос, опять же, сколько времени они продолжатся, потому что очевидно, что они очень невыгодны и для зарубежных партнеров, потому что им вот эти все самолеты, за которые они, опять же, не будут получать лизинговые платежи, мы напомним, да, если они разрывают контракты, то самолеты мы себе оставляем бесплатно, да, денег за них не платим, мы на них летаем уже, условно говоря, что называется, пиратским способом практически. Они с этим ничего сделать не могут, и это для всех это проигрышная ситуация. То есть, опять же, безусловно, можно какие-то самолеты перерегистрировать в дружественных странах, там, третьих странах, там, не знаю, в Турции, в Китае, там, еще где-то, которые не вводят санкции. И потом эти же самолеты сдать в мокрый лизинг российским авиакомпаниям, например, да, то есть, условно говоря, ну, как вот у нас были там белорусские какие-нибудь морепродукты, да, вот примерно по такой схеме. Но, опять же, все эти несколько сотен машин, их нельзя будет зарегистрировать вот по такой схеме, да, и обеспечить для них сервис, ну, в какие-то краткие сроки. Безусловно, это один из выходов, да, можно, опять же, иностранных авиаперевозчиков привлечь к работе на российском рынке, там, по той же 9-й свободе, например.
Но
разрешить
есть какое-то но.
Авиакомпаниям летать между пунктами России, да, но опять же, это все не очень масштабируемо. То есть если 20, 30, 50 самолетов, да, но 980 самолетов, которые сейчас имеются в России, их все по такой схеме
не получится. Илья, невозможно. Вот в завершение уточнить. Смотрите, значит, ну, если все действительно будет так печально складываться с самолетами, мы не знаем, сколько по времени ограничения будут действовать. Получается, ну, все на поезд будут пересаживаться. Там цены тоже поднимутся. Но это логично?
Безусловно. Но опять же, поезд, в принципе, пассажирские перевозки на поезде, это в целом убыточная история для РЖД. Они занимаются в основном грузоперевозками, да, основной доход из этого извлекать. Опять же, у нас не будет столько вагонов и столько локомотивов. И
надо
столько...
будет сильно заранее билеты покупать.
Да, в любом случае авиация нам нужна. Илья, прошу прощения, время у нас в эфире уже заканчивается. Главный редактор Frequent Flyers .ру Илья Шатилин был на связи. Ну а для вас работали Игорь Ивановский и Татьяна Ладяева. Дай бог, все будет не так мрачно.